Кришна, дорогие преданные. Большое спасибо за замечательный, удивительный киртан. Скажите, пожалуйста, кто помнит, о чем мы говорили на прошлой лекции? Поднимите руку. Что-то память плохая в Кали-Югу. Хорошо, теперь те, кто хотя бы что-то чуть-чуть запомнил, поделитесь, что запомнилось из какой, позавчерашней, да? Из позавчерашней лекции.
Как вред выбегал с севера.
Под лодкой сидел, да? Под лодкой. Хорошая история. Да, еще? Цвет, как мы делали расплавленное золото.
Прославляли
Шрилу Прабхупаду. Я сегодня на жертве, мы так периодически с Бхактичани Махараджем так переговариваемся. Я говорю, вот я позавчера читал лекцию. Это было на день явления Шримати Радхарани. Я был в такой сложной ситуации, потому что Девамрита Махарадж читал лекцию, и он говорил, что Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур не любил говорить о Шримати Радхарани, ее сокровенных играх. Шрила Прабхупада тоже. Мне вспомнилась история, как однажды один очень богатый человек, который сделал хорошее пожертвование Шриле Прабхупаде на миссию, на книге, очень смиренно попросил: «С вами же, расскажите, пожалуйста, про Раса Лилу». И Шрила Прабхупада так смиренно ответил, он говорит: «Я не могу рассказывать про Раса Лилу». И он настаивал. И в конце концов Шрила Прабхупада сказал: «Я просто не квалифицирован, чтобы рассказывать о Раса Лиле. Найдите кого-нибудь другого квалифицированного». Найдите. То есть вот такое вот настроение было, что о Шримати Радхарани рассказывать это такие сокровенные вещи. Я ему говорю: «Я был поставлен в очень такое затруднительное положение. День явления Шримати Радхарани. Ее нужно прославить. И что делать?» О сокровенных вещах Шрила Прабхупада не велел рассказывать. И тогда я ему сказал, что я тогда начал медитировать, как просто удовлетворить Шримати Радхарани. И вдруг в какой-то момент я понял, что мы можем удовлетворить Шримати Радхарани, прославляя ее преданного, прославляя Шрилу Прабхупаду. Я сказал: «Я прославил Шрилу Прабхупаду». И тогда Махарадж сказал: «Вау! Шрила Прабхупада ки!» Вот у нас сегодня еще будут книжечки. А где книжечки про Санкиртан? Вот. А открой, где там моя история? Какая там история? Там даже история какая-то моя есть. Я хотел посмотреть. Потому что иногда я слышал, как мои истории рассказывают другие. Или пишут в журналах где-то вот мои истории. И хочу вам сказать, что там мощная редакция такая. А про что это самое главное? А, вот эту историю я помню, да. Похоже, она не отредактирована еще. Вот можно будет потом за свободные пожертвования вот эти вот книги взять с историями. Хорошо. И что мы собирались делать вот на этой встрече, на этой лекции?
Вопрос-ответы.
Поднимите, пожалуйста, руки, кто заготовил какие-то вопросы. Так, хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, да? Так, вопросы. А кто на них заготовил ответы? Нет? Ну, знаете, как обычно бывает, аппетит приходит во время еды, мы начнем отвечать на вопросы, потом у кого-то ум зацепится, он там захочет глубже что-то копнуть и так далее. Но перед этим мне вспомнился стих из Шримад Бхагаватам. Стих из Веданта Сутры. Атхата Брама Джигьясья. Интересно, что Веданта Сутра была написана Вьясадевой в канун начала Кали-Юги. Это интересно. И первое же сутра – это вопрос или такое вдохновение жителей Кали-юги. Адхата Брама Джигьясья. Джигьясья – это вопросы. Пора задавать вопросы об абсолютной истине. Он интересно как, да? Вроде люди в Кали-югу деградируют. Какие там вопросы? Там просто выжить. И вдруг он вот задает такой вопрос, что пора задавать вопросы. Потом есть еще один стих. Это первая песня, вторая глава, десятая шлока. Сейчас мы найдем первую строчку, потому что очень важно, чтобы была первая строчка. Шримад Бхагаватам. Так, первая песня, вторая глава, десятая. О! Камасья нендере притир. Лапво дживета яватам. Дживасья таттва джигьясья. Нартхо яшчеха кармабхих. Здесь говорится о цели. Какая должна быть цель? И говорится, что желания человека не должны быть направлены на удовлетворение чувств. То есть это не является целью. Цель на санскрите. Кто знает, как цель звучит на санскрите? А? А? Артха, правильно, артха. А это не цель. То есть это не артха, это анартха. Желание удовлетворять чувства – это анартха, это не нужно. А истинная артха или истинная цель, говорится, это желать здоровой жизни. Ну, это нормально для нас, да, здоровой жизни. А для чего? Для чего нужна здоровая жизнь? И он отвечает на этот вопрос. Здоровая жизнь нужна для того, чтобы задавать вопросы об абсолютной истине. Вот. И поэтому есть такая поговорка: каков вопрос, каков таков и ответ. Однажды на одной лекции, это было в каком же городе? Это в Ярославле было. Какая-то матаджи подняла руку и задала вопрос. Скажите, пожалуйста, а какой марки у вас часы? Представляете, вот на лекции. Лекция прошла, все, тема, и она задает такой вопрос. Вот какие варианты, что я ответил? А, громче. А? Касио.
Пилот.
А?
Пилот.
Самое
лучшее. Песочный.
Так, хорошо. Хорошо. Очень хорошо, очень хорошо. Все хорошо. Мы очень ценим ваши ответы. Я сделал серьезное лицо и сказал: пожалуйста, задавайте вопросы по теме. Итак, хорошо. Кто задает первый вопрос? Да. Мне вспомнилось на Санкертане такая небольшая история или реализация. То есть, каково наше настроение? То есть, наше настроение транслирует наше отношение к этим людям. И, соответственно, они таким же образом ведут себя по отношению к нам. И помню, я распространял книги в Санкт-Петербурге. И вдруг такая мысль: эти люди идут, ничего не знают, не понимают, что мы выходим. Мы их спасаем, а они просто равнодушные, проходят. Это какое-то вот настроение было. Но книги-то при этом как-то брали, потихоньку брали. И знаете, вот это вот настроение, оно началось как-то вот так вот в эфир транслироваться. И вы знаете, меня перестали замечать. Это такое впечатление, что ты привидение. Вот когда вот привидение, представьте, что вы привидение. Не очень хороший пример, конечно. Но знаете, все идут, и никто тебя не видит. Никто на тебя внимания вообще не обращает. Как будто тебя просто нет. Полное игнорирование. И поэтому вот с такой гордостью, как мы можем служить вот с такой гордостью? И для того, чтобы было вот такое настроение служения, это очень важна такая очень-очень искренняя молитва. Мой дорогой Господь, пожалуйста, избавь меня от гордости. Я недавно проводил такие вещи. Мы собирались с Бхактивиньян Госвами Махараджем и работали над своими анархами. Он нам давал такие целый ряд вопросов. И с помощью этих вопросов мы начинали вычислять, какие у нас в сердце есть анархи. Ну, я, конечно, несколько анарх сразу видел. Ладно, одну сказать? Одну. Если кто хочет услышать мою любимую анарху, громко крикните «Хари Бол!».
Хари Бол!
Вы знаете, это как фильм «Богатые тоже плачут», да? У всех есть анархи. У Махараджи тоже есть анархи. Вот это плач, я так понял, по теме. А сейчас вы поймете, почему по теме. И одну из анарх я увидел, это зависть. Знаете, такая черная или серая зависть. Она может разные оттенки принимать, она может быть темно-серой быть, она может быть почти черной, она может быть светло-серой быть. И дело в том, что представьте спрут. Что такое спрут? А? У него очень много щупалец. Очень много щупалец. И вот одна анартха, она находится, главная анартха, скажем так, она находится в голове. И эта анартха называется мацария, то есть вообще зависть. И эту зависть ее можно назвать зависть Кришне или зависть к Богу. И вот эти щупальца, это распределение вот этих анартх по разным совершенно направлениям, по разным сферам. Например, зависть к Кришне может принимать форму как зависть к гуру. Она может принимать форму как зависть к наставнику. Она может принимать форму как зависть к другу. Она может принимать форму как зависть к мужу, к жене. Она может принимать форму как зависть к обычным людям. И в чем при этом он говорил, что Кришна вообще не торопится нам показывать свои анархии. Он должен быть, ну, как бы уверен в том, что мы действительно хотим их увидеть, и в том, что мы готовы их увидеть. И поэтому просить нужно очень искренне, очень-очень сильно, в таком полностью беспомощном состоянии и буквально со слезами на глазах, буквально выплакивать у Кришны, чтобы он нам показал анархию. И почему он сразу это не делает? Потому что он ждет вот этой готовности. И вот эта готовность заключается в том, что мы готовы выдержать то, что нам Кришна предоставит. И знаете, вроде ничего не происходило. Я молился, во время джапы тоже молился, прям реально горячие слезы были. Я не обманываю. И на следующий день началось. Это реально, это было что-то. Вдруг меня начали оскорблять. На меня начали жаловаться гуру самыми последними словами. Ты что делаешь? А вы преданные что скажете? Ну, в принципе, благоприятный фон такой. Вот, то есть, что делает Кришна? Он берет вот эту анартху, он показывает ее, но он ее показывает с помощью преданных. То есть преданные начинают против нас что-то нагнетать. И Кришна нас провоцирует на вот эту зависть, чтобы эта зависть, она, знаете, она как вспышка была. Чтобы она была явно видна, чтобы она была прям, она чтобы ослепляла глаза, эта зависть. Я в какой-то момент возмолился: Кришна, что же такое происходит-то? И потом вдруг я начинаю понимать, а что происходит? Просил показать. Прежде чем увидеть анартху, ее нужно увидеть. И Кришна помогает ее показать. И я ее увидел во всей красе. Я увидел, что я завидую этим преданным, которые меня ругают, которые меня в кавычках прославляют. Мне не нравится то, что они говорят об этом гуру. Это значит, я завидую им. И мне не понравилась реакция самого гуру. Это что значит, а? Значит, зависть гуру есть. Я вот эти вдруг по полочкам все вот это начал увидеть. Увидел вот эти вот все щупальцы. Щупальцы вот этого спрута или вот этого осьминога увидел. И потом я начал думать, что же делать? И потом в какой-то момент я вспомнил, а я же в таких случаях, мне же на лекциях задавали такие вопросы. Я же что-то отвечал же. Что же я отвечал? Что же я отвечал по этому поводу? Я вспомнил, что первое, нужно увидеть, что это Кришна. Это Кришна так действует. Первое. Второе, кто догадался, что нужно второе сделать по отношению к Кришне? Правильно, поблагодарить. Его надо просто начать благодарить за то, что он, ну, просил, получает, за то, что он показал анархии, просил избавиться от анарх. Чтобы избавиться от анарх, нужно увидеть эти анархии. Вот Кришна показал, проявил эти анархии. Вот. Что нужно? Поблагодарить нужно. И второе, нужно потом избавляться от этих анарх. И я понял, Кришна как-то мистически, что ли, подсказал через сердце, как через них, как от них избавляться. Благодарить и Кришну, и их тоже благодарить. За то, что они жалуются на тебя, за то, что они тебя ругают, за то, что они тебя даже оскорбляют. Нужно просто их всех благодарить. И в сердце образуется определенный огонь, мистический огонь. И этот огонь называется Дхарят. Что такое Дхарят? Кто помнит? Утсахан ищет Дхарят. Это терпение, вот этот огонь терпения. И вот этот огонь терпения, он начинает сжигать. Начинает сжигать постепенно вот эту вот анарху. Оно, знаете, оно больно прямо вот здесь. Вы знаете, как будто какой-то раскаленный кусок металла или раскаленный камень какой-то. Жжет прям реально. Реально это чувствуешь. Вот это жжение. Но по мере того, как мы Кришну благодарим и благодарим всех, этот огонь успокаивается. Он постепенно успокаивается, постепенно отпускает. Потом уже смотришь, Кришна делает еще одну проверку, еще тебя кто-то начинает ругать, кто-то тебя начинает опускать, еще что-то начинает, да? Помогайте. Какие синонимы?
Любить.
А? В кавычках «любить». В кавычках еще что? А? Критиковать. Что Кришна начинает делать? А? Кришна начинает опускать. Ну, синоним. Опускать, я сказал. Что еще?
Ставить на место.
Унижать. Тыкать носом. Как знаете, вот, например, собака. У кого собаки жили? Вот если собака на гаде, что вы делаете, а? Берем носом, тычем это место, все. И Кришна сделает то же самое. Вот. И в конце концов, потом в какой-то момент вдруг начинаешь замечать, что тебя это то, что тебя раньше раздражало, уже не раздражает. Во-первых, что такое зависть? Давайте разберем. Зависть – это когда вот просто на пальцах. Зависть – это когда, если кому-то хорошо, то у нас что-то настроение падает. И наоборот, если кому-то плохо, у нас оно поднимается. Вот это вот зависть. Это такая вот очень тонкая вещь такая. То есть, если кому-то хорошо, нам очень плохо. И нужно эту ситуацию исправить. Кришна, ты несправедлив, нельзя так. Надо исправить ситуацию. Кришна, почему ты не исправляешь ситуацию? Ну, Кришна, я твой слуга, раз ты сам не исправляешь ситуацию, я ее исправлю. И для того, чтобы ему так сильно хорошо не было, его надо опустить. И на фоне него ты приподнимешься, и все станет на свои места. Справедливость восторжествует. Теперь понятно, что делать? А? Все понятно? Всем понятно?
Опускать, да.
Нет, 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 не опускать, а отпускать. Отпускать нужно. Хорошо? Будем считать, что ответили? Ответили на вопрос, да?
Развернутый был, да, такой?
Да, да, да. Хорошо. Можно вопрос прям сразу последовать?
А что делать, когда ты, в принципе, уже понимаешь, уже сталкивался с тем, вот с этой вот реакцией Кришны, когда ты попросил, помоги мне, пожалуйста, справиться, и вот он тебя так тыкает, а потом ты отслеживаешь еще какие-то анархии, и уже такой боишься попросить, думаешь, сейчас как начнется? И такой думаешь, да ладно, пусть лежит. Постепенно рассосется. Что делать с этим страхом?
Правильно, пусть полежит. Дело в том, что вообще вот эти вот анархии, шесть основных анарт, они рассматриваются и в Бхагаватам, и в Чайтанья-чаритамрите, Шрила Прабхупада о них говорит, и в Падма-пуране говорится. Эти анархии — это кама. Что такое кама? Вожделение. Кама, кротха, что такое? Гнев, да. Кама, кротха, лобха, что такое? Жадность, да. Мацарья. Зависть. Потом, что у нас еще? Моха. Иллюзия, да. И еще что? Безумие. Как на санскрите безумие? Забыли? Я тоже забыл. Моха, мада, да. То есть вот они вот основные вот эти вот основные головы, вот эти вот основные анархии, и из них, от них уже исходят другие анархии. Они между собой связаны, и они друг друга питают и друг друга поддерживают. И поэтому смотрите, давайте посмотрим. Если мы разберемся с завистью, ну скажем так, ну не на 100%, но процентов там на 50, на 60, на 70, мы эту анартху разберемся с ней или уничтожим ее? Скажите, пожалуйста, зависть, если зависть понижается, а скажите, при этом гнев повышается или понижается? Понижается, да. Гнев уменьшается. То есть если, другими словами, если зависть растет, то и гнев растет, вожделение растет, жадность растет, все это растет. И одновременно, если это понижается, то все это ослабевает. Они друг друга питают, поддерживают. То есть вот эти вот другие анархии, они ослабевают. И поэтому это нам дает такое вдохновение и дальше эту анархию. А потом уже, когда на нашем уровне она становится уже не актуальной, эта анархия, уже, ну, как бы, уже особой боли уже нет, все. Можно браться за другую, за следующую. И знаете, вот еще такое упражнение интересное было. А как нам в себе какие-то анархии определить, которые мы не видим и все? Это нужно просто вспомнить, а кто, собственно, мне не нравится? Вот у кого есть такие вредные, которые не нравятся? Браманы есть честные браманы? О, больше уже. Да, есть преданные, которые, не нравятся. Нужно задать вопрос, а за что они мне не нравятся? Я, например, вспомнил одного преданного, он мне не нравится. Я задал вопрос, за что он мне не нравится? Он мне не нравится, потому что все время так впереди, все время впереди всех, выпячивает грудь свою, показывает. И упражнение заключается в том, что вот именно вот эта анартха у вас и есть. Да? Заметили, что я всегда так? Вот как раз вот этот способ, как можно определять свои анартхи. Так что не беспокойтесь, запаркуйте их до поры до времени. Одна ослабнет, ночью будете молиться, другая вспыхнет. У вас уже опыт будет борьбы с анартхами. А некоторые говорят, что вообще младшим преданным незачем заниматься этими вопросами. Надо им рано. Но знаете, вот такой вот вопрос. Мы же все-таки боремся с такими анартхами, как мясоедние. Мясоедние – это анартха? Или? А? Это анартха? Да, мясоедние – это анартха. А прием интоксикации – это анартха? Это анартха, да. Чрезмерная привязанность, допустим, к противоположному полу – это анартха? И мы же с ними боремся на самых ранних стадиях, когда мы только узнаем о регулирующих принципах, мы стараемся эти принципы соблюдать, выполнять. Просто на уровне анартха неврити это высокий уровень. Там уже идет борьба с такими с тонкими анартхами. Например, зависть к гуру. Например, если кто-то не выбрал гуру, она не актуальна, эта анартха? Я еще гуру даже не выбрал. Какая тут зависть может быть? Да? Или, например, анартха привязанностям, привязанность к последователям. Это тоже не актуально. К нам же не подходит, не говорит, Ваня, дай мне, пожалуйста, пранаму. У нас же не подходит с такими вопросами.
Я удивляюсь, почему не подходит.
Все, можете работать над анартхой. Хорошо, дорогие преданные, продолжаем.
Дорогой Махарадж, скажите, пожалуйста, как выбрать духовного учителя? Как вы выбирали? По каким критериям, может быть, или вот?
Выбор духовного учителя по каким критериям? Как правило, мы знаем эти критерии, но не всем. Но первый, самый главный критерий – это вдохновение, это личность нас вдохновляет. Сразу же после этого мы задаем вопрос, какой? Чем он вдохновляет нас? А чем, собственно, вдохновляет? И нужно просто наблюдать и понимать, чем нас эта личность вдохновляет. И сами мне помогайте, чем нас могут какие-то личности вдохновлять.
Миссии. Вот то, как он делает.
Да, миссии. Вот как он действует, что он двигает, проекты его и так далее. Да, это одно. Еще?
Качество.
Чего? Качествами, да, очень хорошо. Еще? Лекции, да. Меня вдохновляют лекции. И это, кстати, один из самых главных критерий, что меня вдохновляют его лекции. Еще что вдохновляет? Киртаны. Да, киртаны тоже один из главных критериев, что меня вдохновляет.
Личный опыт.
Личный опыт, хорошо.
Ученики вдохновляют.
Да, ученики. Меня вдохновляют его ученики. Потому что я вижу, как они прогрессируют. Я понимаю, что если я приму у него прибежище, я, наверное, также буду прогрессировать. То есть вот это вдохновение есть.
Садана. Да?
Садана вдохновляет, да. Еще что?
Как он общается со своим равными, с другими учителями.
Да, как он общается со своим кругом, да. С равными.
Его отношение к духовному учителю.
Да, его преданность. Но такие вот качества, вот вы сказали, его преданность гуру, его преданность Кришне, и эти вещи сложно увидеть. Проще всего это меня вдохновляет наставление. На первом месте наставление. То есть если меня наставления не вдохновляют, скажите, как мы будем выполнять свою обязанность как ученика по отношению к гуру, если он нам говорит, а мы вообще не вдохновлены? Да? Поэтому это очень важный критерий. И, как правило, об этом, что нужно делать, гуру говорит в лекциях. Если мы внимательно слушаем лекции, мы понимаем, чего он хочет. Можно даже не задавать вопросы. Чего вы от меня хотите? Что я должен делать? И так далее. Вот просто в лекциях он это уже говорит. И это меня вдохновляет. И я делаю это естественным образом. Хорошо? Какие-то уточнения еще? Сейчас я вспомню. Значит, еще раз. Главные, самые главные критерии. Это первое. Меня вдохновляют наставления. Второе. Меня вдохновляют лекции. Третье. Меня вдохновляют киртаны. Четвертое. Меня вдохновляют миссия. Проекты, которые двигают. Я хочу в них участвовать. Пятое. Меня вдохновляют его ученики. Вдохновляют. Потому что качество, например, качество. Иногда мы видим хорошие качества. Иногда видим, как гуру ругается. О, это плохое качество. О, гуру гнев, оказывается, если я не знал, что у них есть. Вот у него, оказывается, плохие качества тоже есть. То есть мы можем не видеть, как Шрила Прабхупаду однажды спросили. Шрила Прабхупада, вы же освобожденная личность, все, вы же всегда правы. А вот смотрите, вы вот здесь ошиблись. Он говорит, да, говорит, вы видите только внешние вещи. но вы не видите, что у меня внутри, какой у меня мотив, что я хочу вообще. Вы этого не видите. И поэтому мы вот этого не можем видеть. Какие-то качества мы можем не видеть совершенно. У Гуру. Вот это вот основные критерии. Угу. Уточнение, да?
А если все эти качества, например, я вижу, а Махарадж пока не дает вовремя, тогда что делать?
А, все качества вижу, а он пока, так сказать, игнор проявляет, да? Можно просто отдать все это на волю Кришны. И на волю Кришны есть жесткий вариант, а есть такой более мягкий вариант. Какой вариант? Жесткий или мягкий?
Оба,
да? Сначала жесткий или мягкий?
Жесткий
сначала. Очень просто. Жесткий вариант – это молиться Кришне. И он все устроит, вот то, что я рассказывал, он все устроит. А мягкий вариант – это молиться Шриле Прабхупаде. У меня какое-то время назад были определенные сложности. Были. Я все думал, как все эти трудности, эти препятствия преодолеть. Я уже знаю примерно почерк Кришны. Когда Кришне начинаешь молиться, он там, знаете, берет такую наждачку такую суровую, там просто начинает себя прочищать. И иногда даже молишься: Кришна, помоги мне преодолеть какие-то препятствия. И добавляешь. Но постепенно, мягче, как раньше говорил, мягче. И вот однажды я так молился, мягче. А потом понял, что самое простое это молиться Шриле Прабхупаде. Даже если ваш собственный гуру очень суров с вами, и вы молитесь Шриле Прабхупаде, Шриле Прабхупада просто ему шепнет, он станет мягким. Я помню, однажды нам даже сказали интересную вещь. Архиерей Супрабху сказал, что он говорит: вы можете молиться, вы можете гуру молиться, вы можете молиться Шриле Прабхупаде. Но, говорит, гуру, я вам скажу, гуру он строгий, как отец. Отец, он, знаете, палку держит и так. А дедушка, он добрый. Вот Шриле Прабхупада, он дедушка, он добрый. А прадедушка еще добрее. Поэтому очень рекомендую молиться Шриле Прабхупаде. Такой мягкий способ.
Вот вы спрашивали, есть ли преданные, которые не нравятся. У меня есть такие преданные. Есть те преданные, которые доставляют беспокойство моему гуру, которые критикуют моего гуру. Нормально ли это вообще? И что с этим делать?
Обязанность ученика защищать своего гуру в любой ситуации, даже когда он оступился. Это его прямая обязанность защищать. Он его защищает, но с другой стороны он понимает, что уже с ним уже будет иметь дело его гуру, или Шрила Прабхупада, или даже сам Кришна. Что они там на своем уровне, они там разберутся. И поэтому на своем уровне он его, это его обязанность. Защищать своего города. Это представьте. Представьте, что мы альпинисты, у нас группа альпинисты группы, мы идем, покоряем самую высокую вершину в мире Эверест. И мы идем в связке. Мы идем впереди идет гуру. И в какой-то момент он ногу подворачивает. И мы тогда говорим: а зачем нам он нужен? А зачем он нам нужен? Давайте лучше сбросим его со скалы и сами дойдем себе нормально. А так еще тащить еще надо. Зачем это нужно? Вот это вот из этой темы. Поэтому это прямая обязанность ученика, что он всегда защищает гуру. И этикет таков. Вообще не надо преданных критиковать. Вообще не нужно гуру других разных критиковать. Например, такое выражение «мой гуру самый возвышенный» — это означает, что ну, вроде бы мы его возвышаем, все хорошо, все правильно, но при этом остальных мы принижаем. Это неправильно. Нужно ко всем, вот у нас в Исконе, нужно ко всем гуру относиться, ну, практически как к шикша-гуру. И всех гуру защищать нужно. Особенно, когда такие вот нападки разные идут. Сейчас они в моде. Например, в 90-е годы, если кто-то что-то такое, ой, да там такое бы с ним сделали. Страшно подумать. Вот. И поэтому раньше вот такого не было. А сейчас какая-то больше демократия, интернет. Там один написал какую-то скандальную статью, и смотришь, уже тысячи ее читают, уже подсаживаются на нее. Они специально так делают. Для чего? Они знают, как это все работает. И как это работает. Взять какую-то личность, выбрать возвышенную, начать ее критиковать. И теперь нужно, чтобы эту заметку или статью как можно больше преданных читало. Эти преданные начинают это читать, они оскверняются, они разочаровываются, они уходят из ИСКОН, а мы их подбираем, мы их к себе. Вот такая технология. И поэтому, если вы в интернете встречаете какую-то хулу в адрес гуру, нужно сразу же возмущаться прям вслух. Это неправда, это ложь, это оскорбление, это клевета, прям вслух. И тогда таким образом мы на действие отвечаем действием, мы начинаем защищать, вот. И таким образом мы не оскверняемся. А если мы молча это делаем, молчание – знак согласия. Значит, мы соглашаемся, значит, мы участвуем в этих оскорблениях. И вот этим вот это опасно.
Скажите, пожалуйста, дорогой Махарадж, вот в Мангаланде каждое утро мы поем, что гуру нужно не меньше 3 раз в день расслаблять, и как это правильно понять? Что мы тут делаем?
Это имеется в виду, что минимум 3 раза в день мы ему читаем пранамантру, кланяемся. Вот, например, когда мы просыпаемся, мы кланяемся. В течение дня мы можем 2-3, там сколько раз кланяться и читать пранаму. Когда мы спать ложимся, мы тоже вспоминаем его и читаем пранаму. Пищу тоже нормально. Это минимум 3 раза. А так, как правило, мы больше кланяемся. В алтарную входим, кланяемся, пранаму читаем. Пищу готовим, предлагаем. Пуджу готовим, там тоже. Что интересно, я заметил, будучи много лет уже в сознании Кришны, около 25 лет, я вдруг заметил интересную вещь, что когда мы пуджу проводим, ну, например, предлагаем мы благовоние, вот у нас божества, например, есть. И первое, мы предлагаем своему гуру благовоние. Потом уже Кришне, потом уже там Парампари, Несимхадеву, например, потом Парампари, и заканчиваем гуру. Что интересно, мы начинаем с гуру и заканчиваем гуру.
Я передам. Дорогой Махарадж, хотела у вас спросить, столкнулась с такой темой. Существует два вида веры. Шракья, по-моему, я извиняюсь за санскрит, и лакаутика.
Да.
И поняла, что это Шрада очень сложно.
Шрада-шастрия,
да. И хотела бы вас попросить прокомментировать, потому что второй вид веры, вообще говорят некоторые, что у нас смешанная вера, и что второй вид веры очень опасный, что он притворяется первым, но там очень много суеверий. Вот могли бы вы как-то прокомментировать?
Шрада переводится как вера. И шрада переводится по-разному. Есть шрада, это вот есть такой стих Бхактирасамрита. Адау шрада тато сатху санга таба джана крия тато натхани вити сьяр тато ништха ручиста тага атха сактиста то бавас татах према виданчити. То есть вот уровни преданности. Шрада, потом сатху санга, потом баджана крия, выше и так далее. То есть это первое, самое низшее, это доверие. Но также шрада переводится как как настоящая, как твердая вера переводится. И шастрия шрада переводится как вера, основанная на шастрах, то есть вера такая авторитетная вера. А локаутика, лока переводится как планета. И лока переводится как обитатель этой планеты. То есть просто джаны, обычные люди. И это просто вера обычных людей, сентиментальная вера обычных людей. Это такое вот как суеверие. А вопрос-то в чем еще раз был?
Разница.
Разница в том, что шастрия шрада основана на утверждениях священных писаний, как это народ там даст такур поет. Гуру шастра, саду шастра, гуру вакья, тинете курияйкя. А преданный свою веру опирает на гуру, садху и шастры. Если наша вера базируется на гуру, садху и шастры, то это истинная вера. А если мы услышали слухи какие-то, или, знаете, внутренний голос услышали, а как понять, что это за внутренний голос? Мы думаем, что это параматма, а вдруг это просто ум, оскверненный ум. Вот это все относится к категории локаутика шарада. Во всем вопрос еще один, да?
Хари Кришна, скажите, пожалуйста, как действительно поверить в то, что Кришне нужно наше служение? Ведь у него все есть, он самый богатый, самый красивый, самый умный. Но как поверить в то, что это мое служение, оно действительно нужно Кришне? Кажется, что оно настолько незначительное. Как я могу послушать Господа, если у него все есть?
Да, Кришна самодостаточен. Да знаете, с одной стороны, у него все есть, и все-таки что-то вот ему не хватает. Как говорил Аркадий Райкин, ну где-то чего-то должно не хватать, в чем-то должен быть дефицит. И у Кришны тоже есть такой дефицит, вот что-то ему все-таки не хватает. И хотя он полон премы, вот Господь Читания, например, Нама Маха Ваданьяя, Кришна према продает, у него столько премы, что он может ею делиться этой любовью, этой премой, и ему все равно как бы не хватает нашей любви, потому что у нас любви нет, и ему не хватает этой любви. То есть нехватка вот этой любви, другими словами, можно назвать как сострадание. Он испытывает нам сострадание. И то, что он нам дает служение, это не ради него самого, потому что у него и так все есть. И тем более служение это наше такое, совершенно неквалифицированное служение. Но он его принимает ради нашего же блага. И устраивает каким образом? Он думает, ну как я могу принять вот такое корявое, такое неквалифицированное служение? Ну как его вообще можно принимать? Как о нем вообще слушать можно? Но если это же служение выполняется для удовлетворения гуру, то тогда, извините, Кришна говорит, я поставлен в очень такое щекотливое положение. Если я откажусь от этого служения, то тогда я преуменьшаю значение гуру, я опускаю значение гуру. И Кришне деваться некуда, и через гуру он принимает. Потому что гуру, принимая наше служение, он его, даже несовершенное служение, он его с любовью предлагает Кришне, Кришна его принимает и проливает свою милость. Проливает прямо на гуру, проливает милость, на ученика проливает милость. Все, кто рядом вокруг. Вот такой
Кришна.
А?
А без гуру не получается.
А без гуру вот...
Не
без гуру, да. Но у нас в этом отношении попроще. Шрила Прабхупада сказал, пока вы не выбрали гуру, который находится на этой планете, я буду вашим гуру. Через Шрилу Прабхупаду можно. Так, преданно, у нас время уже много. Много времени, да. Еще...
Дорогой Махарадж, такой вопрос. Есть духовная дхарма и материальная дхарма. И в чем залог успеха ее совмещения? Как совместить гармонично?
Да, есть два вида дхармы. Есть свадхарма, в Бхагавадгите говорится, и есть санатана дхарма, есть вечная дхарма. Свадхарма – это варна ашрама. Это грихасхи, ванапрасхи, саньяси, брамачари, браманы, вайши, шудры и так далее. Это называется свадхарма. Вот я, например, шудра. Да, у меня есть свадхарма, я должен вот это делать. Я должен служить более высшим варнам. Вот моя свадхарма. Но есть санатана дхарма. Санатана дхарма – это дхарма преданного, она выше. То есть смысл в том, что мы свою свадхарму или свои обязанности, вот эти, как вы сказали, материальные, да, мы их задействуем в служении Кришне. Тогда это приходит в гармонию. То есть, по-русски говоря, мы просто свои таланты используем в служении Кришне. Прабхупада с вами говорит, «Анасакта сиришая ядхартаму баюнджадага нирбанда Кришна самбанде юктам байраги мучете». Истинное отречение, когда мы все, что имеем, задействуем в служении Кришне. Кто еще руки поднимал?
Что делать, если привязанность к наставнику, с которым было личное общение, сильнее, чем привязанность к Гуру?
Обычно так, если у нас есть наставник, к которому мы привязаны, да, это естественным образом проявляется так, что мы начинаем привязываться к его гуру. Потому что гуру руководит моим наставником, он его обучает, и он его обучил. Это как бы естественно. А есть другой случай, когда гуру не является гуру моего наставника. Да, рассмотрим. Бывает вот такой, этот случай посложнее немножко. И зачастую у нас сердце прям трепещет и радуется, когда мы видим, что между моим наставником и этим гуру есть какие-то отношения. Вот они вместе что-то разговаривают, там, улыбаются. Вдохновляет это, да? Не вдохновляет. Воздержались. Такого не было, да? Но так или иначе, нас такие вещи вдохновляют. Но это хорошо. Это нормально. Потому что гуру, он более высоко, а наставник, он более как бы приземлен к нам. И гуру сравнивается как отец. Отец, знаете, работает целый день, мы его не видим, потом он приходит, спрашивает, о, как дела, все хорошо, ладно, все, ложись спать. А наставник, он как мать, он с нами возится и пеленки стирает, и подтирает. То есть мы же не говорим так, я гуру люблю меньше, а наставника больше. То есть это разные категории любви. Есть любовь к отцу, есть любовь к матери. Вот так вот рассматривайте, вот в таком разрезе вам легче. Так, еще. Аккуратнее.
Во время общения с божествами или во время джапы у преданных иногда бывают откровения, какие-то реализации. Скажите, пожалуйста, до какой степени нужно делиться реализациями и с кем, когда?
Вот такой вопрос из серии. Вопрос из серии сокровенных. Как делиться реализацией? Понимаете, реализация такая, это очень тонкая вещь. Она такая, как бы интимная вещь. И поэтому, если мы поделимся с тем, кто нам завидует, она просто уйдет, и больше она может не прийти, такая реализация. Нужно быть здесь очень аккуратным, очень-очень осторожным, чтобы делиться этой реализацией. Нужно делиться реализацией с теми, кто нас поймет, кто нас выслушает, кто нас вдохновит или сам вдохновится. Поэтому такими реализациями нужно быть очень-очень осторожным. Потому что они уходят. Это все равно, что, знаете, юноша встречается с девушкой, и вдруг все начинают рассказывать об их интимных отношениях. Ну что, девушка все уйдет от такого юноша. И здесь точно так же. Кришна как-то проявился, и мы начинаем всем рассказывать. Кришна скажет, о, похоже, меня принимают за дешевку.
Кому можно? Близким, друзьям.
Это некоторые вещи лучше вообще не говорить. Некоторые вещи можно вообще просто себе держать. Если вот вы, Кришна, это ваши вот личные взаимоотношения. Или говорить тем, кто вас понимает, кто вам доверяет. Вы знаете, что вас поймут, вас выслушают, вас поддержат. Вот если такие личности есть.
А что делать с тем, когда тебя распирают?
Вот что делать с тем, когда тебя просто распирают? Ты понимаешь, что ты рот на замке не говорит, тебе хочется всем рассказать, со всеми поделиться.
Тут очень просто. Шрила Прабхупаде расскажите, и все. Шрила Прабхупада не
рассказывает. Говорят, что не мы выбираем духовного учителя, а духовный учитель выбирает нас. Вот как это понять и в чем это выражается?
Вообще этот процесс описан в читании Чаритамриты. Ванти Лили в последней главе, которая называется «Молитвы Шикшаштаки». Шрила Прабхупада говорит, что в действительности происходит это так. Когда преданный становится серьезным, и тогда Кришна видит и говорит, все, он готов, чтобы принять гуру. И Кришна сам лично ему посылает гуру. И он узнает своего гуру вот по этим критериям, которые мы с вами обсуждали. Вот это вот так происходит. То есть на самом деле все устраивает Кришна. Говорится, что когда мы получаем, как это можно еще раскрыть глубже, когда мы получаем первую инициацию, это показывает, что мы выбираем гуру. А когда гуру нам дает вторую инициацию, то он уже нас принимает. Потому что первая инициация, если мы где-то там согрешили, или ошиблись, или что-то не то сделали, там идут реакции, но не такие сильные. Гораздо сильнее реакции идут, если он дает нам вторую инициацию. Или, например, регулирующие принципы нарушили, или мы перестали мандру повторять. Тогда реакции. И поэтому вторую инициацию гораздо тяжелее получить, чем первую. Первая легче дается. Так, раз, два, три, четыре. Все, давайте, четыре вопроса, время поздно. Четыре вопроса, и на этом.
Гуру Махарадж, подскажите, пожалуйста, ну, часто можно от старших преданных услышать, что, ну, если долго ученик не получал, не получает инициацию, не выбирает духовного учителя, то нужно выбрать кого-нибудь. Вот. И должны ли мы прислушиваться к этому, или все-таки должны дождаться того веления сердца, куда вот оно к нам придет?
А нужно выполнять наставление вот этой личности, к которой вы привязаны, которая не является гуру. Если он вам говорит, принимайте гуру. Он может сказать, любого гуру принимайте. Может сказать, или моего духовного учителя принимайте. Вы должны вот это сделать, это будет правильно. Иначе, знаете, что получается? Иначе я хочу, чтобы он стал моим гуру, но наставление его я выполнять не буду. Так это не ваш гуру тогда. И знаете, была такая история Шачинанда Махараджа. Шачинанда Махараджа, я помню, еще много лет назад, когда приезжал, Бхактивинодан Госвами Махарадж объявлял преданный микрофон на фестивале, говорит, дорогие преданные, подходите к Шачинанде Махараджу, он не принимает учеников. Он сказал, что если будете подходить, он уедет и больше не приедет. И однажды такая группа учеников собралась в одном городе, и они пришли прямо к нему, несколько человек, и сказали, вот мы вас выбрали как гуру и так далее, что нам делать. Он говорит, вы выбрали меня как гуру? Они говорят, да, Харибол, Харибол. Он говорит, и вы готовы мои наставления выполнять? Они говорят, да, готовы, готовы. Он говорит, тогда выбирайте своим гуру первого, кто к вам приедет в Ятву. И приехал Бхакти Бринговинда Махарадж приехал. И они все его выбрали. И все остались довольны. И они остались довольны. И Шичинанда Махарадж. А уж Говинда Махарадж как доволен был. Это записка, да? Так, все? Да, записки читаем. Так, хорошо.
Харе Кришна Махарадж, вот есть такой вот вопрос. Недавно прочитал, что Шрадха состоит из двух слов Шрад и Ха. То есть Шрад – это сердце, а Ха – давай. Можете немножко поподробнее раскрыть вот именно веру с позиции этих понятий?
А где вот этот синтаксический разбор?
Ступени Бхакти и
Абхарамана. Итак, Дха как переводится?
Давать.
Дха, давать. Так, Елизавета, записывайте. Дха, давать. Дха, давать. Дха еще, это корень такой, дхарма.
Шра – это сердце.
Шра. Шра – это сердце. Имеется в виду шра, дха. Что давать? Что давать? Давать дивья гьян. Это, знаете, это связано со словом дикша. Дикша. Ну, знаете, что такое дикша, да, это инициация, дикша. И дикша тоже состоит из двух слов. Ди и кша. Что давать? Ди и кша. Ди – это дивья гьян, или трансцендентное знание. А кша – это от слова кшама, или забирать, забирать плохие качества, забирать грехи. Вот. И вот эта вот вера, настоящая вера, когда у нас есть вот эта вот вера, шрада, она дает нам трансцендентное знание и забирает греховные реакции грехи.
Шрадха – это, получается, процесс. Я веду свое сердце кому-то, не
кому-то. Да, процесс гуру, шрадха.
Берите себя кому-то.
Да, обязательно личности должны себя, да, вручить личности должны. Вручить себя. Процесс такой личностный. Знание, как вот Бану Махарадж на лекции говорил, знание это вот манго. И манго, вот эта самая спелая манго, находится на вершине дерева. Нам нужно его достать. Если мы начнем камнями кидать в него, мы просто, этот плод упадет и разобьется, ничего не останется. Да? То есть этот плод, он личностно передается. Кто-то самый такой продвинутый забирается наверх, аккуратно снимает его и дальше передает. Это называется парампара. Парампара. Парампара переводится как выше высшего, выше, выше, выше. Парампара. И вот так вот и знание передается. Так же и шрада передается. То есть сначала шрада, она выступает как просто гуру шрада, и потом постепенно шрада превращается в гуру ништху, то есть твердая вера в гуру. То есть все, что гуру говорит, я готов не только принимать, готов делать. Так, все, у нас последний вопрос, да? Или
предпоследний, да? Дорогой Махарадж, подскажите, пожалуйста, вот как правильно понять, распределять свои силы, когда выполняешь служение, чтобы не перегорать? Вот сколько мне нужно выполнить служение? Потому что оно дает счастье, ты его делаешь, потом понимаешь, что ты устал, и ты не можешь служить уже никому. Вот как так, чтобы силы оставались?
Итак, как не выгорать? Как не выгорать во время служения. А начинающие преданные, я заметил, очень часто выгорают. Очень. Очень часто. Знаете, вот, ой, служение, ой, сколько милости, вся милость мне. Я начинаю хвататься за это, за это, за это. Вот. И это говорит о том, что это отсутствие опыта. Это нет опыта еще. И поэтому нужен наставник или наставница, которые нам помогут, которые поделятся своим опытом таким образом, что скажут, не надо за все хвататься. Вот, вот за это служение беритесь. И вот за это служение беритесь и выполняйте, хватит. Остальное, если вам предлагают, вы можете сказать, обратитесь к моему наставнику, он регулирует мое служение. Или если вам приходится отказывать, это нужно тоже квалифицированно делать. Нужно сказать, что я с удовольствием сделаю вот это служение, мне нужно еще вот это. Если у меня времени останется, я помогу вам.
кто так мягко?
Спасибо большое, дорогой Махарадж. Скажите, пожалуйста, я вот как-то слышала, что вот есть два понятия, дикшигуру, да, и шикшигуру. Что при выборе шикшигуру я слышала, что нужно спрашивать у своего дикшигуру разрешение. А, ну, можно ли выбрать, например, кого-то или того-то махараджи, ну, или просто вот кого-то, да, своим шикшигуру. Правильно ли так считать, и почему именно мы так должны делать? Скажите, пожалуйста.
Да, это правильно, но это этикет. Это этикет, что мы спрашиваем своего гуру. Но это, скорее всего, я думаю, в том случае, когда у нас есть инициация уже. Или, по крайней мере, пранаму мы читаем. Вот, мы можем спросить у гуру. Я, например, встречался с такими вещами, когда гуру подходили и спрашивали его, а вот можно, вот он будет моим шикшигуру. А гуру говорит, а я думаю, что ваш шикшигуру это вот не он, а вот он. Но с другой стороны, и он будет главным шикшигуру. Но с другой стороны, можете к нему тоже обращаться. Но за шикшигуру может быть несколько. Например, он может вас отправить своей ученице, например, чтобы вы находились в одном настроении, например. Я не буду какие-то глубинные, сокровенные сферы. Еще вопрос, да?
У меня короткий вопрос, спасибо, хорошо.
О, вам вы без микрофона.
Если есть шикшигуру и дикшигуру, авторитет обоих не оспорим. Но в наставлениях есть, ну, скажем так, разница, да? Есть ли приоритетность у этих наставлений?
Ну, как правило, дикшигуру, он является также шикшигуру. И поэтому дикшигуру, он занимает такое первостепенное положение. Но бывает, что дикшигуру полностью поручает нас шикшигуру и говорит, вот иди к нему, он тебе все скажет. Это тоже такое часто бывает. Это уже от личности гуру зависит. Так, все похоже, да? Вот у меня вопрос записан мелким почерком. Уважаемый Махарадж, как вернуть доверие к Богу, если жизнь трудная? У меня не могу прочитать. У меня в подсознании установка. Я сама. Из-за нее я как бы повернулась к Богу спиной. У меня возникла обида на Бога. Я не могу заставить. Что мне делать? Как практиковать? Да? Ну, примерно я понял. То есть обида на Бога. Написал, я сама. То есть я сама, это философия, то, что мы не зависим от других. Я сама, это значит, я есть Бог. То есть я сама. Но сама вообще практика устроена таким образом, что сами мы ничего не можем делать. Без поддержки Кришны. И что же делать, когда у нас есть обида уже на Кришну? Тогда нужно найти того, на кого нет обиды. Например, на Шилу Прабхупаду у меня там нет обиды. У меня нет обиды там на гуру, на каких-то личностей. И просто предаться им. И со временем эта обида пройдет. Хорошо, дорогие преданные. Так, а у нас Махапрасад будет сегодня?